Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1084-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем наши беседы по книге пророка Ионы, и мы говорили уже о третьей главе, мы остановились на 9 стихе третьей главы, и мы представили эту главу с точки зрения виртуального расписания. В первой главе пунктом назначения Ионы была Ниневия. Иона отправляется из Израиля, и конкретнее, возможно, из Самарии, из Гав-Хефера, своего родного города, и он оказывается в брюхе большой рыбы, хотя должен был попасть в Ниневию. Во второй главе Иона отправляется из чрева большой рыбы и оказывается в неизвестном месте, но уже где-то на суше. В третьей главе он отправляется из этого неизвестного места где-то на суше и приходит таки в Ниневию. Наконец-то пришел, наконец-то добрался. Ему понадобилось на это 3 главы. И он, скорее всего, сделал немаленький такой крюк, но все-таки попал туда, куда нужно, туда, куда хотел привести его сам Бог. Мы видели также, что 3 глава во многом примечательна. В ней записано одно из величайших событий, произошедших в истории человечества. Ничего подобного больше в мире не бывало. И мы с вами видели, что целый город обратился к Богу, целый город покаялся. Да, друзья, это правда невероятное чудо. Апостол Павел, например, проповедовал во многих городах, но он никогда не оставался в городе до всеобщего обращения. Такого обращения в его проповеди или во времена его проповеди просто не было. Ну, а апостол Павел проповедовал слово, наставлял христиан, а потом шел дальше, в следующий город. Даже Эфес, в котором он проповедовал более 2 лет, там 2,5 или даже 3 года, этот город тоже не обратился. Да, в этом городе была община христиан, но общего обращения Павел не видел. Кстати говоря, никто с тех времен и до настоящего времени не видел такого вот движения Духа Святого, Духа Божьего, какое было тогда в Ниневии. И произошло это ведь еще до того, как на земле появилась церковь. И я также уверен, что еще одно величайшее движение Духа Божьего произойдет уже после того, как церковь покинет эту землю. И если вы полагаете, что Бог сегодня думает только о церкви, ну и особенно только о вашей церкви, только о вашей версии христианства, только о вашей конфессии или деноминации, тогда я вам скажу предельно кратко. Даже не надейтесь. У Бога задумано нечто куда большее, чем просто церковь. Да, церковь действительно велика. Церковь – это невеста Христова. Церковь – это тоже замечательное чудо Божие. Однако церковь призвана идти в этот мир. Да, она, конечно, будет занимать в вечности ближайшее место ко Христу, она призвана быть невестой Христовой. Однако послушайте, Бог ведь имел свою цель еще до того, как была создана церковь. У Бога была цель даже еще до того, как на земле появился человек. Вы ведь не будете полагать, что Бог вот так сидел и ничего не делал, и стучал пальцами до того, как появился человек. Так вот, мы с вами увидели, что целый город обратился к Богу в покаянии. И в прошлый раз я говорил, что Ниневия была действительно очень большим городом. Мы говорили о том, что раскопки 19 века это доказали. Стало очевидно, что там было на самом деле не один, а 3 города, и они были расположены таким треугольником. Города эти находились в месте слияния рек Большой Заб и Тигр. Собственно, на самом этом месте слияния находился город Калах. Выше по течению реки Большой Заб находился город Харсабад. Ну, а, собственно, Ниневия находилась на самой реке Тигр. И города эти были ограждены и защищены горной стеной, не только реками. И надо отметить, что такая конфигурация была необычной для того времени. Потому что, вообще говоря, города тогда обносились стенами. И города строили весьма компактно, чтобы была защищенность. Ну и, кстати, в этом можно убедиться и сегодня. Приезжая в Иерусалим, люди часто удивляются тому, насколько маленьким оказывается этот старый город, то есть тот город, который обнесен стенами. Вы действительно можете пройти весь старый город меньше, чем за один день. На самом деле, во времена Иисуса Христа, и уж тем более во времена Давида, этот город был еще меньше. По сути, это была такая крепость, и люди предпочитали селиться за пределами городских стен. Ну, а в данном случае было три города. Во-первых, Ниневия, столица, во-вторых, Калах, и в-третьих, Харсабад. Кстати, да, все же у каждого из этих городов были стены, каждый из них был окружен стенами, но было также немало людей, которые жили в долине. И в случае осады города они могли прийти в город и укрыться за городскими стенами. И ведь Ниневия, в конце концов, пала прежде всего не из-за внешнего врага, а из-за потопа, наводнения, которое разрушило часть городской стены. Так что да, это был действительно очень большой город. Если считать и окружающие территории, а их нужно считать, то получается очень и очень немало. Ионе понадобилось 2 дня, чтобы пройти по всему городу и донести Божье Слово. Он не использовал при этом наши современные методы, наши современные тактики. Он не арендовал больших залов или стадионов. Ему все это было не нужно. И не нужны были ему рекламные щиты, рекламные трюки, рекламные ходы. Не надо было ему развлекать аудиторию. Однако у него был один очень важный плюс. Он был человеком, воскресшим из мертвых. И люди, конечно же, хотели посмотреть на человека, который провел 3 дня и 3 ночи в рыбьем брюхе. Потому что он явно уж был не похож на всех остальных людей. Его можно было легко узнать. И вот таким образом Иона мог проповедовать, донести слово до всего этого города. И, кстати говоря, здесь есть замечательная параллель с нашей жизнью и нашим свидетельством. Да, мы говорим слово, мы провозглашаем Божие Слово, мы провозглашаем Иисуса Христа. Но поймите, у Ионы было также личное свидетельство. И у нас тоже есть личное свидетельство. И это свидетельство имеет огромный смысл, огромное значение в нашей проповеди, в нашем благовестии. Это не значит, что мы будем говорить о себе. Вообще личное свидетельство – это в принципе не о себе. Это о том, что Бог сделал в нас и через нас. Услышьте, пожалуйста, личное свидетельство – это о том, что сделал Бог. Иначе получится такое самопревознесение. И мы зачастую думаем, да почему люди не слушают? Скажу вам вещь, может быть, несколько грубую. Людям не столь интересно слушать про вас. Ну хорошо, вы можете это так увлекательно рассказать, заинтересовать, но здесь есть еще один аспект. Слушая про вас, люди не придут к спасению. Слушая про вас, они никак не обретут вечную жизнь. Иона говорил о своей истории, скорее всего. «Да, вот я непослушный пророк». Я убегал от Бога. Но он также и прежде всего проповедовал Божие Слово. Его личная история была лишь трамплином, или, если хотите, лишь разбегом. И вот тут произошла та самая невероятная вещь, о которой мы упоминали в начале беседы. Кстати, некоторые считают, что Иона проповедовал со страстью и с энтузиазмом. На самом деле, полагаю, что не было у него никакого энтузиазма. И при этом весь город покаялся. От царя до беднейшего крестьянина. Все обратились к Богу. Все начали усиленно молиться. Все уверовали. Это было удивительное время. Сравните это с тем, что сегодня порою называют возрождением. Ну, не дотягивает, честное слово. Да, Дух Божий действует и действует в разных местах, разных странах. Но вот такого возрождения сегодня у нас нет. И мне кажется, что церковь сегодня весьма пассивна, когда речь идет о том, чтобы призывать людей ко Христу, чтобы проповедовать Божье Слово, чтобы помогать людям возрастать в Господе. Более того, даже среди членов и постоянных прихожан церквей есть немало людей, попросту невозрожденных. Не случайно даже само слово «прихожане» многие сегодня воспринимают с определенной долей иронии. Но это люди, которые просто приходят и уходят. И вот это, друзья мои, проблема. Ну а тут всего один человек приходит в город, и весь этот город обращается к Богу. Мы говорили о том, что ничего подобного раньше не бывало, но вот сравните это, например, с Ноем. Ной проповедовал много лет, и никто, кроме его семьи, его не услышал. Иона же проповедовал всего 3 дня, и случилось. Но тут есть еще один важный момент. Давайте прочитаем 9 и 10 стихи. Царь говорит: «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». И результат, 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Что же это значит, когда говорится, что Бог покаялся или раскаялся? По-русски, в русском переводе, здесь несколько другое слово. «И пожалел Бог о бедствии». То есть даже в этом переводе получается, что Бог передумал. И вот это действительно весьма странно, особенно если учесть, что ведь одно из качеств Бога – это как раз неизменность. Богу нет смысла меняться. Он тот же вчера, сегодня, завтра. Он тот же из вечности в вечность. И нет ничего нового, что он мог бы узнать, что изменило бы его решение. Ну, например, Бог ничего нового не узнает из наших газет, или от наших политиков, или от наших экономистов, или от наших ученых. Бог все знал с самого начала. Ему нет смысла менять свое мнение, потому что он ведь продолжает осуществлять тот самый замысел, который он определил первоначально. И, соответственно, Бог не меняется. Но здесь-то ведь написано, что Бог решил сделать по-другому. Как же это объяснить?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В Божьем Слове есть такой прием, который называется антропоморфизм. Это значит, прежде всего, что черты и качества человека приписываются Богу. Это могут быть как физические, так и психологические качества. Ну, скажем, в Библии говорится о Божьих очах, очи Господа на всей земле. Значит ли это, что у Бога такие же глаза, как у нас с вами? Ну, нет, конечно. Хотя бы потому, что Бог – Дух, и у Него нет и не может быть физических глаз, как у нас с вами. Мы не можем говорить о том, как они выглядят или какого они цвета. Однако тот, кто сотворил глаза, способен видеть. Но как же Бог увидит? Нам с вами это нелегко понять. А потому Бог говорит, например, про очи Господни или око Господне. Это антропоморфизм от слова «антропос», то есть «человек», и «морфей» – это «форма». То есть, когда мы говорим о Боге, используя реалии нашей с вами жизни. Точно так же говорится о руке или даже о мышце Господней. Тот, кто сотворил мои руки, не нуждается сам в руках, потому что Бог есть Дух. Однако мы читаем, что небеса – творение рук Его. Кстати, в данном случае это даже можно переводить как творение Его пальцев. Бог своими пальцами сделал небеса. Ну и еще более яркое слово – мышца Господня. Это ведь тоже антропоморфизм. И вот мышца Господня или мышца Божия – это не просто рука, это еще и сила. Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Представьте себе человека, который засучил рукава и показал свою мышцу. Он показал свою силу. Конечно, Бог не будет засучивать рукава, у него их нет. Но у него есть мышца, есть сила. Об этой же силе, об этой же мышце говорит пророк Исаия, описывая спасение. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Это образ, который мы находим у пророка Исаии, это тоже антропоморфизм. И таким образом я начинаю понимать важную вещь. Оказывается, Богу куда большего стоило спасти человечество, чем создать всю Вселенную. Спасти нас было куда труднее. Он сотворил Вселенную своими руками, но для того, чтобы нас спасти, нужна была мышца Господня, нужна была его особая сила. Вот таким образом антропоморфизм помогает нам лучше понять Бога. Но это видимые качества, это видимые атрибуты. Ну а как же насчет эмоций? Ну, например, мы читаем о Божьем гневе. Да, Бог может гневаться, и Бог гневается. Однако его гнев принципиально не похож на наш с вами. Ну, скажем, я могу раздражаться или даже разгневаться, если кто-то скажет обо мне что-то несправедливое и неприятное. Но вот Бог-то по этому поводу гневаться не будет. У него нет мелочной раздражительности. Однако мы также знаем, что его гнев направлен против всякого греха и нечестия. Но и с другой стороны, есть не только Божий гнев, но и Божья милость, Божья любовь. Говоря об отношениях, Бог использует самые что ни на есть человеческие термины. И в Библии мы находим, например, книгу Руфь, где Божья любовь объясняется через любовь между мужчиной и женщиной. И снова мы видим такие вот примеры антропоморфизма. И, кстати, вот еще один пример. Церковь как невеста Христа. Таким вот образом мы узнаем о Божьей любви. Бог любит вас, и вы не можете помешать Ему вас любить. Ну и теперь еще один пример. Бог раскаялся. Буквально это значит, он передумал или он изменил свой разум. Потому что метаноя – это греческое слово, которое и переводится как покаяние или раскаяние. Метаноя – это изменение разума. Таково первоначальное значение этого слова. Но надо понимать, что это значение справедливо, когда слово метаноя или метаноисон – покаялся – применяется ко мне. Ну, то есть, когда я каюсь. Это значит, что я передумал. Я переоценил ситуацию. То, что я думал и делал раньше, было неправильно. И вот я это осознал и прошу у Бога за это прощение. Я соглашаюсь с Богом. И мой разум, мое сердце и мой жизненный путь поворачиваются на 180 градусов. Я иду теперь к Богу. Да, вот это и значит с человеческой точки зрения покаяться, согласиться с Богом, исповедуя свой грех. Ну а теперь вопрос. Может ли вот так же раскаяться сам Бог? Может ли Бог сказать: «Да, я был неправ, я ошибся, и, пожалуй, не буду разрушать Ниневию»? Конечно, нет, потому что Бог праведен, и по самой своей сути, по самому определению, Бог не может быть неправ. И тут нужно кое-что заметить. Дело в том, что изначально у Ниневии было два варианта развития событий после того, как Иона вошел в город. Жители этого города могли отвергнуть, проигнорировать Божие слово, отвернуться от него. И если бы они так поступили, то Бог уничтожил бы их. И вот Бог не изменил этот замысел. Этот замысел был, этот замысел и остается. Однако изначально был и другой вариант. Эти люди могли принять Божие слово, обратиться к Богу. Вот именно так они и поступили. И в таком случае Бог собирался спасти их, избавить, потому что Он неизменен, Он никогда не меняется. Когда люди отвергают Его слово, отворачиваются от Него, тогда эти люди потеряны. Ну а когда они обращаются к Нему, Он всегда спасает их, кем бы они ни были. Так вот теперь вопрос. А кто изменился? Неужели Бог? Нет, конечно. Хотя могло показаться, что Он таки изменился. Потому что Иона сказал, что через 40 дней город будет разрушен. Но Бог-то его не разрушил. Так что же, Бог нарушил свое слово? Ничего подобного. Бог всегда тот же. Вчера, сегодня, завтра. У этого города было два пути, два выбора. Они получили Божие слово, и если бы они его не приняли, то Бог бы их город разрушил. Однако они поверили Богу, они отвернулись от своего беззакония. Бог не изменился. Он всегда спасает, когда люди обращаются к Нему. Даже когда к Нему обратились все эти язычники из Ниневии. Изменился таким образом не Бог, изменилась Ниневия. И вот именно это стало определяющим. Давайте посмотрим, как все это видно в тексте книги пророка Ионы. Я прочитаю 3 главу 10 стих еще раз. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». И кто-то может сказать: «Ну, это вот только в 10 стихе». Нет, друзья мои, ситуация, конечно, имеет куда более ранние источники. Смотрите, 2 стих 1 главы, Бог обращается к Ионе и говорит: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Вот этот стих можно понимать двумя способами. «Проповедуй суд», «И будет суд». И именно таким образом хотел бы понимать эти слова пророк Иона. Но у этих слов изначально был и другой смысл. «Проповедуй, потому что да, они грешники, да, их злые дела дошли до меня, но проповедуй мою милость, проповедуй покаяние». Вот такая двойственность в понимании была с самого начала. И вот в чем одна из проблем Ионы. Он хочет проповедовать Божий суд, но он понимает и возможность Божьего покаяния. И вот возможность суда его греет и радует, а возможность покаяния, напротив, его печалит. Не уверены, что это так? Давайте посмотрим дальше. 3 глава, 2 стих. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И опять эта двусмысленность. «Проповедуй, ибо», то есть потому, что его злодеяния дошли до меня, но это не то, что проповедовать, это почему проповедовать. А вот что, но то же самое, и суд, и милость. Дальше 4 стих. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Так вот, Иона проповедует это разрушение, этот суд. И жители города, в том числе и царь, отлично эту проповедь слышат. Но вот интересно, они слышат и другую грань. 9 стих. «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Иона проповедует Божий суд, но царь и остальные жители города надеются на Божью милость. Вот вам суд и милость. И, кстати, в 4 главе, к которой мы сейчас с вами подходим, есть еще одна показательная вещь. Иона говорит: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Иона знал об этом. Он знал Божью милость. Вот эти два элемента, эти две грани. Решение Бога было изначальным. Если Ниневия не покается, то она будет осуждена. Но если Ниневия покается, то она будет помилована. И вот так и выглядит эта третья глава, которую мы с вами закончили сегодня читать. А мы подходим к 4 главе книги пророка Ионы. И вообще говоря, можно было бы подумать, ну все, невыполнимая миссия выполнена. Однако проблема теперь не в Ниневии. Проблема в самом Ионе. У Бога было больше трудностей с самим пророком Ионой, чем со всем этим городом жестоких язычников. И, пожалуй, так оно и есть и сегодня. У Бога больше проблем с московскими христианами, чем с неспасенным миром. Итак, мы с вами переходим к последней главе. У Ионы появилось новое место назначения. Он покидает Ниневию и выходит за пределы города. И он располагается где-то в окрестностях. Он находит себе местечко, где можно расположиться и посмотреть. А что же он хочет посмотреть? Он все еще надеется увидеть, как Бог разрушит город Ниневия. Ну а к концу 4 главы Иона придет к самому сердцу Бога. Богу предстоит привести к себе сердце пророка Ионы. И эта глава показывает нам, что Бог никогда не вторгается в вашу свободную волю. Он не будет навязываться вам ни по каким вопросам. Вы остаетесь свободны. Да, Он вошел в этот мир через крест Иисуса Христа. Однако в ваше сердце Он не войдет, пока вы сами не дадите Ему разрешения, пока вы не откроете дверь своего сердца. Ну а ручка этой двери находится изнутри. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.